для заложников.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Екатерина Безгачина. Теперь коротко о новостях погоды на сегодня. В столице сохранится жаркая погода, переменная облачность, вероятность дождя небольшая, максимальная температура 29-31 градус. По области 27-32 выше нуля, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, температура днем 30-32 градуса выше нуля. 8:07 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в следующие полчаса. Главная тема нашего утреннего эфира и обсуждение со слушателями – это происшествие на железной дороге с поездом «Москва-Петербург». Вновь напомню, последние новости к этому часу. В петербургской больнице остаются 19 человек, пострадавших в понедельник при крушении поезда в Новгородской области. Как сообщает информационное агентство «Интерфакс», два человека находятся в тяжелом состоянии. Всего в результате аварии были ранены около 60 человек. В понедельник вечером, напомню я, поезд «Москва-Петербург» сошел с рельсов из-за взрыва на железнодорожных путях. Возбуждено дело по статье «Терроризм». Сообщается о нескольких подозреваемых, созданы их фотороботы. Железнодорожники обещают сегодня полностью восстановить движение по трассе, прерванное после аварии. И эксклюзивное интервью «Радио Свобода» о подробностях крушения Невского экспресса. В интервью «Радио Свобода» рассказал управляющий поездом машинист первого класса Алексей Федотов.
Отправились в Москву вовремя, по расписанию, с 18:30. Как бы все хорошо, все как обычно, по обычному сценарию. Едем по расписанию. Проезжаю станцию Бурга, выезжаю на перегон Бурга Малая Вишера по второму главному пути. Передо мной мост находится 179 километров. Метров за 20-30 происходит взрыв под моей кабиной, под передней. У меня стекла летят, все в пыли, гарь, как будто палёный. Я сразу понял, что взорвали. Я сразу применяю экстренное торможение, бесточевую тягу, опускаю только приемники, чтобы провод не намотать. Все, и мы летим 700 метров. Там посчитали, скорость у меня была 185 км в час. Все, остановились. Я сразу информацию в эфир диспетчеру, дежурный по станции Бургу, что у вас крушение, сошли с рельс. Информацию пока не обладаю, все узнаю, все передам. Помощника отправляю вперед на соседний путь, первый главный путь. По нему должны идти были встречные поезда. Я же не знаю, когда они пойдут. Я отправляю помощника, он берет петарды. По инструкции все положено, укладывает их. Остается ждать поезда. Потом я отправляю проводника, проводник его меняет, он возвращается. Охраняет локомотив, а я дальше бегу вдоль состава назад. Со мной вижу только 104 вагона со мной вместе с локомотивом оторвались. А через 200 метров остальные вагоны там валяются. Ресторан улетел в откос в правую сторону. Штабной вагон перевернувшись. Короче, вагоны все лежат на боку. Какой стоит, такой лежит.
Но ничего не горело, не загорелись никакие вагоны. Вот взрыв произошел.
Нет, не загорело. Просто как бы я не понял сперва, а есть дым, нет, потому что стоит такая большая пыль. А пыль была от шпал. Шпалы бетонные, мы их крошили, и это все пыль подымалась. Как бы было время 21:38. Скорость у меня была 185, мы рубили, да, эти шпалы. Я побежал назад, смотрю, значит, там вагоны со мной, 4 вагона есть. Я говорю, как, нормально все? Да, да, нормально, проводники со мной рядом. Побежал дальше, а там уже все, там рельсы, все раскручено, все наворочено. Драгоеру поезд, что, помогаем, да. Сразу эвакуацию. Ну, я уже стал по телефону с руководством давать объяснение по телефону в Москву, что происходит, как бы уже как бы вести прямой диалог. Что вижу, то и говорю.
Все живы, здоровы.
Было 217 пассажиров, двое тяжелых, по-моему, как позвонки, шейные, что ли, там, не знаю, ушибы, травмы такие незначительные. Как бы жертв нет, трупов нету. И самое интересное, что паники не было. Люди такие сознательные, что паники не было. И я подошел к мальчику и говорю, ну как ты себя чувствуешь? Он говорит, хорошо. Я говорю, страшно было? Он говорит, нет, я уже большой. Ну я понял, что все хорошо. Шок у меня потом был. А вот сейчас, когда вот я все это бегаю, все в пыли, грязные все, вот, в синяках, царапинах, я думал, только бы людей, только бы людей.
Говорил машинист Невского экспресса, управлявший поездом Алексей Федотов. В продолжение темы сегодня предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, какую цель, по вашему мнению, преследовали организаторы взрыва поезда «Москва-Петербург». Продолжаем принимать ваши сообщения на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143. Также можете прислать нам свои смс-сообщения со своими ответами на телефонный номер +7 903 743 28 01. 8:11 в Москве. Продолжит утреннюю программу очередной выпуск обзора центральной российской прессы. И вновь рядом со мной Вероника Бадай. Вероника, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте, Никита.
Теперь вы хотели представить другие первополосные публикации российской прессы, не посвященные вот этому теракту.
Да. Например, вот первополосная публикация в «Независимой газете» называется «Агитатор номер один. Президент поможет Единой России словом и образом на парламентских выборах». Со вчерашнего дня президент имеет право дать старт избирательной кампании, пишет газета. Согласно закону о выборах депутатов Госдумы, такое решение должно быть принято не ранее, чем за 110 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Личный вклад главы России в формирование будущего парламента этим не ограничивается. По информации «Независимой газеты», Владимир Путин примет участие в ряде мероприятий «Единой России», включая партийный съезд, а также даст разрешение на использование своего образа в рекламных роликах и билбордах единороссов. На этих выборах Путин поможет «Единой России» не только добрым словом, но и своим лицом, продолжает «Независимая газета». Высокопоставленный источник в «Единой России» отмечает, что для использования высказывания в официальных информационных и официальных информационных материалов согласие действующего главы государства не нужно. Что же касается получения разрешения Путина на использование образа, прежде всего для рекламных роликов и билбордов, то, по словам собеседника газеты, такая работа ведется. Источник не исключает, что партия официально обратится за разрешением на съезде. Еще одна тема издания «Газета». Публикация называется «Лучшие ВВП на всю восьмерку». Росстат патриотично сравнил экономические показатели России и развитых стран. Росстат громогласно заявил, Россия по основным макроэкономическим показателям впереди восьмерки всей. Вчера обнародован доклад статистического ведомства. Ни в одной стране большой восьмерки нет таких темпов роста валового внутреннего продукта, как в России, пишет газета. То же самое относится к темпам роста промышленности. Правда, у лидерства России по всем показателям есть и обратная сторона. В виде первого места в G8 по уровню инфляции и третьего в списке стран с самой высокой безработицей. Недаром говорят, что статистика знает все. Данные других исследований говорят о том, что Россия до соседей по большой восьмерке еще очень далеко. И еще одна тема. Газета «Коммерсант». Статья называется «Разделяй и празднуй». У Сочи-2014 будет не менее 3 руководителей под заголовок. Президент Владимир Путин отверг идею концентрации всей подготовки к олимпийским подготовке к ним в оргкомитете Олимпийских игр и не будет лично им руководить. Полномочия по организации игр Сочи-2014 будут распределены в трехглавой структуре управления подготовкой к Олимпиаде, в которой найдутся места сразу нескольким олимпийским чиновникам.
Спасибо. Вероника Баде знакомила нас с наиболее интересными публикациями сегодняшней российской прессы. 8:45 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В петербургской больнице остаются 19 пострадавших при крушении поезда «Москва-Петербург» в Новгородской области. Состояние солдата Романа Рудакова, пострадавшего от дедовщины в армии, резко ухудшилось. Афганские талибы и делегация Южной Кореи продолжают вести диалог о судьбе оставшихся 19 южнокорейских заложников. Суд обязал Центр избирком Украины вновь рассмотреть вопрос о регистрации блока Юлии Тимошенко. В секторе Газа 6 палестинцев были убиты и 16 получили ранения во вторник в столкновениях с израильскими войсками. Сегодня в эфире «Радио Свобода» в 11:00 по московскому времени программа «Час прессы». Шокирующая видеозапись казни 2 человек появилась на днях в русском интернете. Кому выгодны подобные провокации? Должны ли быть границы у интернета? В обсуждении этих вопросов принимает участие заместитель главного редактора газеты «Комсомольская правда» Андрей Дятлов и специалист в области интернет-права Илья Расолов и этнолог Тимур Музаев. Ведет передачу Олег Кусов. Слушайте «Радио Свобода». 8:16 в Москве. Как всегда в это время утреннюю программу продолжит выпуск новостей спорта. И вновь рядом со мной Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро. Ну, этот выпуск я начну с новостей тенниса. Два крупных турнира проходят на этой неделе за океаном. Женский в Канаде и мужской в США. Россиянка Мария Кириленко вышла во второй круг турнира первой категории в Торонто. В стартовом матче она обыграла немку Мартину Мюллер 6-1, 6-3. И теперь будет играть с француженкой Марион Бартали. Анастасия Родионова уступила канадке Александре Возняк в первом сете 4-6. А во втором, проигрывая 0-5, отказалась от продолжения игры из-за травмы. Еще одна российская теннисистка Светлана Кузнецова во втором круге взяла верх над итальянкой Робертой Винчи 6-2, 7-6. На мужском турнире серии «Мастерс» в Цинциннате российский теннисист Дмитрий Турсунов в первом круге встречался с французом Жюльеном Бенито. Бенито выиграл в трех сетах 6-4, 3-6, 6-3. И во втором раунде будет играть с первой ракеткой мира швейцарцем Роджером Федерером. Во вторник были сыграны первые матчи третьего отборочного раунда футбольной лиги чемпионов в четырех парах. В Риме Лацио сыграл в ничью с Динамо из Бухареста 1-1. Встречу итальянский клуб заканчивал в девятером, а в составе румынской команды тоже был удален один игрок. Шотландский Рейнджерс на своем поле одержал победу над сербской Цервеной Звездой 1-0, причем победный гол был забит на последней минуте игры. Португальская Бенфика дома одолела датский Копенгаген 2-1, испанская Валенсия с крупным счетом 3-0 выиграла в домашнем матче у шведского Эльсборга. Сегодня состоится еще 12 встреч, и среди них игра в Москве Спартака с шотландским Селтиком. Матчем Тоттенхэм-Эвертон стартовал вчера второй тур английской футбольной премьер-лиги. Тоттенхэм уступил 1-3 и после двух игр очков не имеет, а Эвертон набрал 6 и возглавил таблицу чемпионата. Сегодня будут сыграны еще 6 матчей тура. Два традиционных предсезонных хоккейных турниров начались вчера в России. В Москве после годичного перерыва вновь разыгрывается Кубок Спартака. В первый день были сыграны два матча. Крылья Советов выиграли у финской команды Йовескуля 3-2. А Спартак с крупным счетом 7-3 одолел киевский Сокол. В Тольятти розыгрыш юбилея 10-го Кубка Лады начался с трудной победы хозяев этих соревнований над соперником из клуба высшей лиги «Косцинк-Торпедо» из Усть-Каменогорска 3-2 в овертайме. В другом матче первого дня турнира Салават Юлаев одолел «Нефтехимик» 5-2.
Спасибо. Наталья Федотова знакомит сегодня нас с обзором новостей спорта. 8:19 в Москве и продолжит утреннюю программу прямо сейчас «Экономический обзор».
Строительство к Олимпиаде 2014 года в Сочи олимпийских объектов, а также всей необходимой инфраструктуры, будет вести специальная олимпийская государственная корпорация, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. По его словам, такую госкорпорацию планируется создать в России до конца 2007 года, для чего будет принят специальный федеральный закон. Федеральная антимонопольная служба России одобрила покупку немецким Дрезднербанк 50% плюс одной акции РЭСО «Гарантия», четвертой по величине в России страховой компании. До 70% ее бизнеса приходится на автострахование. Дрезднербанк является подразделением немецкой «Альянс», крупнейшей страховой компании Европы. Группе «Альянс» уже принадлежат в России компания «Росна», третья на рынке страховых услуг, а также «Прогресс Гарант», входящая в группу 20 крупнейших в стране страховых компаний. Обе сделки были проведены в 2007 году. По оценкам экспертов Альянс, темпы роста российского рынка страховых услуг в ближайшем будущем составят примерно 20% в год. Российский фонд федерального имущества проведет сегодня два последних из 20 намеченных аукционов по продаже имущества нефтяной компании «ЮКОС», признанной банкротом в августе 2006 года. На торги выставляются активы «ЮКОС» начальной стоимостью примерно 800 миллионов долларов. В Европейском Союзе темпы экономического роста оказались во втором квартале значительно ниже прогнозируемых. По предварительным данным, они составили в пересчете на год 2,8%, в первом квартале 3,3%. Темпы роста экономики 13 стран еврозоны оказались еще ниже – 2,5% по сравнению с 3,1% за три первых месяца года. Власти Китая объявили об отмене обязательной продажи части валютной выручки компаниями-экспортерами с целью сдерживания их спроса на национальную валюту, что ведет к дополнительному ее укреплению. До 2002 года экспортеры в Китай как и ранее в России, были обязаны продавать всю свою валютную выручку на внутреннем рынке. С 2004 года – половину этой выручки, а с 2005 – 20%. Теперь это требование в Китае отменено полностью. В России обязательная продажа экспортерами части валютной выручки была отменена в мае прошлого года.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Сининский. Напомню, официальный курс российской валюты на сегодня. 25 рублей 53 копейки за 1 доллар США, 34 рубля 74 копейки за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 35 центов. Ну а продолжим утреннюю программу, наша традиционная рубрика «В Америке сегодня».
Американский ипотечный кризис все больше похож на глобальный финансовый кризис. Что делают российские бомбардировщики у американских границ? Соединенные Штаты включаются в борьбу за Северный полюс. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Превращается ли кредитный кризис в глобальный финансовый кризис? Этот вопрос во вторник задавали многие инвесторы и аналитики на Уолл-стрит, в то время как основные индексы на Нью-Йоркской бирже продолжали падать четвертый день подряд. На этот раз Уолл-стрит был напуган информацией, свидетельствующей о том, что потрясениями на американском рынке недвижимости дело наверняка не ограничится. Вот что говорит экономист, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Ситуация развивается в плохом сценарии. Здесь происходит эффект камня, брошенного в воду, когда круги по воде расходятся и захватывают все больше и больше кредитных учреждений. Дело в том, что оказывается, целый ряд групп финансовых и несколько типов финансовых организаций оказались слишком завязаны в чрезмерно рискованные капиталовложения как в ипотечном рынке, так и в разных кредитных рынках, которые поддерживались этой ипотекой. Один из важных признаков того, что кредитный кризис расширяется, произошел во вторник. Оказалось, что небольшой, но видный паевый фонд в штате Иллинойс оказался в кризисе, он не мог платить уже своим вкладчикам. А речь идет в данной ситуации об организации, которая близка банковскому типу. Люди, которые там держат деньги, они не держат деньги в акциях, в ценных бумагах, они держат деньги просто в высокооплачиваемых вкладах. Но для того, чтобы оплачивать высокие проценты по этим вкладам, сама эта организация, которая называется группа Sentinel, вкладывала деньги в очень рискованные операции.
Проглядывают ли в этой картине приметы серьезного глобального кризиса?
Это серьезный кризис одного сегмента финансового рынка, вне банковских учреждений. Но при этом надо иметь в виду, что затронуты уже очень крупные финансовые учреждения. Так, например, в понедельник уже организации, связанные с крупнейшим инвестиционным банком Goldman Sachs, оказались в ситуации, когда они не могли поддерживать свои платежи, и Goldman Sachs организовал группу частных инвесторов, которые выкупили эти филиалы за 3 миллиарда долларов. Они влили туда, потому что те оказались фактически в состоянии неплатежеспособности.
Как вы считаете, должны ли эти на вид чужие проблемы внушать беспокойство среднему россиянину?
Средний россиянин может беспокоиться вот почему. Если российские банки, где средний россиянин держит сбережения, вкладывают свои активы в западные рискованные рынки, а российские банки еще менее опытные, и их управленцы гораздо менее опытные, чем западные банковские управляющие, то там, конечно, под угрозой могут оказаться отдельные банковские учреждения, если пойдет такая цепная реакция. Всегда страны с более слабыми банками могут пострадать больше, чем Соединенные Штаты, Европейский Союз и Япония.
Говорил профессор экономики Михаил Бернштам. Участившиеся полеты российских бомбардировщиков вблизи американских границ могут спровоцировать американо-российские трения, предупреждают американские эксперты. Представители американских и канадских сил противовоздушной обороны заявляют, что в последнее время российские стратегические бомбардировщики гораздо чаще совершают облеты американской территории. По их словам, Россия пытается продемонстрировать свою способность нанесения ударов вдали от своих границ. Слово Яну Рунову.
Обеспокоены ли Соединенные Штаты участившимися полетами российских боевых самолетов вблизи своих границ? Вот что думает эксперт в области национальной обороны, научный сотрудник Вашингтонского фонда наследия Бейкер Спринг.
Я бы не назвал это провокацией, но и ничего приятного в этом нет. Похоже, российское политическое руководство и военное командование играет мускулами. Является ли это угрозой нашей безопасности? Не думаю. Пока российская сторона соблюдает международные правила, заранее предупреждая американскую сторону об учебных полетах над нейтральными водами. Правда, отрезок времени между предупреждением и учениями становится все короче. Думаю, Соединенные Штаты будут пока просто продолжать наблюдать за полетами российских боевых самолетов. Американская реакция может стать иной, если полеты будут проходить без предупреждений. Мы, например, сможем начать проводить адекватные учебные полеты вблизи российской территории. Также американские истребители-перехватчики всегда готовы выпроводить иностранные самолеты из нашего воздушного пространства.
Бейкер Спринг из Фонда наследия согласен с генералом американских военно-воздушных сил Джином Ренуартом в том, что участившиеся учебные боевые вылеты вблизи территории Соединенных Штатов являются отражением политических амбиций России, пытающейся вернуть мир к временам Холодной войны, когда боевые самолеты обеих стран противостояли друг другу над Тихим океаном и над Северной Атлантикой. В этом же контексте, по мнению американских экспертов, следует рассматривать и недавние российские заявления о необходимости постоянного военного присутствия России в Средиземном море.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Никита Татарский. Какую цель, по вашему мнению, преследовали организаторы взрыва поезда «Москва-Петербург»? Такой вопрос сегодня предлагаем нашим слушателям. Прочитаю пару сообщений. Почти у каждого обывателя найдется своя версия, причина, цель, объясняющая случившееся. Предоставьте этот вопрос специалистам, ведущим следствия. Единственное, что пока с уверенностью можно сказать, что в этом деле появился кавказский след. Это вот такое мнение нашего слушателя Доброго. Взрыв поезда, не сомневаюсь, что это имитация самоделки, типа «Сахар в Рязани». Взрывы в Москве в метро, организованные спецслужбами для сохранения напряженности в стране перед выборами. Вот так вот считает слушатель Владимир. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Интервью с экспертом на эту тему вы услышите примерно через 2 минуты. Ну а сейчас самое время напомнить, что эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9». И прямо сейчас рядом со мной ее ведущий Арслан Саидов. Арслан, доброе утро.
Доброе утро, Никита. Доброе утро, радиослушатели. Наш слушатель постоянно добрый, просит предоставить слово специалистам, чтобы поговорить о случившемся на железной дороге. И именно в программе «Свобода в 9» в прямом эфире будет специалист-взрывотехник Адольф Мишуев, с которым мы и будем говорить о том, кто мог совершить это преступление, как оно было организовано и какие цели преследовали организаторы этого теракта. Ну, кроме того, конечно же, в продолжение темы теракта на железной дороге, репортажи железнодорожных вокзалов в Москве и Петербурга, как там было организовано дежурство правоохранительных органов и смогли ли специалисты железной дороги организовать так, чтобы никто из пассажиров не пострадал и все-таки вовремя добрался туда, до места назначения. Ну, среди других тем, это дело правозащитницы Объединенного гражданского фронта из Мурманска Ларисы Араб, которая по-прежнему находится в психиатрической клинике.
Спасибо, Арслан. Оставайтесь на волнах Радио Свободы. И в следующем часе на утреннюю программу продолжает краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В петербургской больнице остается 19 человек, пострадавших в понедельник при крушении поезда в Новгородской области. Двое в тяжелом состоянии. Железнодорожники обещают сегодня полностью восстановить движение по трассе, прерванное после аварии. Не менее 170 человек погибли, более 200 получили ранения при взрывах в иракском городе Катания. Смертники подорвали заминированные грузовики в районе, где живет курдская община езидов. секторе Газа 6 палестинцев убиты и 6 с израильскими войсками, как заявили ракетных обстрелов Израиля. В Китае спасатели продолжают поиск 30 человек, пропавших без вести на месте крушения строящегося моста. 29 строителей погибли. Трагедия произошла накануне в популярном среди туристов районе провинции Хунань. Афганские талибы и делегация Южной Кореи продолжают диалог о судьбе оставшихся южнокорейских заложников. Однако прямые переговоры пока не планируются, сообщил представитель Международного комитета Красного Креста. Состояние солдата Романа Рудакова, пострадавшего от дедовщины в армии, резко ухудшилось. Об этом сообщила сестра Рудакова, посетившая его в московском госпитале имени Бурденко. Необходимая солдату операция по трансплантации кишечника так и не сделана. Главы государства Шанхайской организации сотрудничества собираются в Бишкеке в преддверии завтрашнего саммита. Сегодня состоятся неформальные встречи лидеров Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.
И коротко о погоде на сегодня. В столице сохранится жаркая погода, переменная облачность, но вероятность дождя небольшая. Максимальная температура 29-31 градус, в области 27-32 выше нуля, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, температура днем ожидается 30-32 градуса выше нуля. 8:32 в Москве. Вновь возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Представители правоохранительных органов заявили о появлении первых подозреваемых по делу о теракте на железной дороге в Новгородской области. Составлено 2 фоторобота подозрительных лиц. Судя по заявлениям главы ФСБ России Николая Патрушева, в качестве одной из основных версий взрыва на пути следования поезда «Невский экспресс» рассматривается северокавказская. О ходе следствия мой коллега Андрей Шарый поговорил с заместителем директора Петербургского агентства журналистских расследований Александром Горшковым.
Обошлось без человеческих жертв, хотя этот сценарий был наиболее вероятен, потому что взрывное устройство сработало перед железнодорожным мостом, когда поезд двигался на скорости примерно 180-190 км в час. И, скорее всего, это большая скорость и спасла людей, потому что после взрыва, который раздался перед локомотивом под второй секцией, по инерции локомотив протащил вагоны, вытащил их за железнодорожный мост. И после этого задние вагоны, оторвавшись от локомотива, завалились на насыпь. Часть просто съехала с рельсов, а часть легли на бок. Поэтому обошлось без серьезных последствий.
Известно, почему злоумышленники не заминировали сам мост.
Специалисты по взрывному делу, с которыми мы общались, высказывают следующую версию. В соответствующих заведениях, когда проходит минно-взрывное дело, рассказывают о возможности закладок взрывных устройств при определенной скорости движения поездов. Вполне возможно, что те, кто планировал теракт, просто-напросто не учли значительную скорость поезда.
Глава ФСБ Николай Патрушев намекнул на одну из возможных версий этого теракта, и она, в общем, неудивительна, поскольку ФСБ часто говорит об этом. Он связал ситуацию на Северном Кавказе, то, что произошло в Новгородской области, чего можно предположить, что обычный для российских спецслужб чеченский след, одна из версий. Известно ли вам что-то более подробное и, может быть, что-то о других версиях того, кто могли быть эти люди?
Специалисты говорят о том, что сейчас составляют фоторобот возможных подозреваемых, а также говорят о том, что, судя по опросам местных жителей, у железнодорожного моста видели неких подозрительных неизвестных. Но версия кавказского следа, безусловно, может и должна рассматриваться в числе других, хотя стоит отметить, что теракт всегда рассчитан на некую публичность, а здесь имело место теракт в неком удаленном районе, там, в 4 километрах от ближайшего населенного пункта. И мы можем вспомнить некое аналогичное событие, которое состоялось 12 июня 2005 года, когда поезд «Грозный Москва» был подорван в 153 километрах от Москвы, и способ закладки был очень схожим с тем, что мы видели прошлым вечером. Тогда около железнодорожной станции Узунова в результате теракта пострадали 15 человек, и в апреле нынешнего года за это преступление были осуждены Владимир Власов, бывший научный сотрудник НИИ органических материалов имени Бочарова, и мастер государственного предприятия «Гурмост» Клевачев. Их приговорили, соответственно, к 18 и 19 годам лишения свободы. Одна из версий, которая может рассматриваться, это действия, допустим, радикальных националистических организаций. Мы можем вспомнить также и то, что фактически с сегодняшнего числа может быть дан старт кампании по выборам в Государственную Думу, и версия возможной дестабилизации ситуации в стране накануне выборов вряд ли тоже должна сбрасываться со счетов.
С заместителем директора Петербургского агентства журналистских расследований Александром Горшковым побеседовал мой коллега Андрей Шарый. Какую цель, по вашему мнению, преследовали организаторы взрыва поезда «Москва-Петербург»? Такой вопрос продолжаем предлагать нашим слушателям в развитии темы. Также продолжаем принимать ваши сообщения на пейджер. Ну а пока послушайте, как ответили на этот вопрос жители Волгограда.
Это прежде всего создание дестабилизационной обстановки в России накануне следующих президентских выборов. Ни к какой дате, ни к каким конкретно людям этот подрыв не был предназначен. Каждый год по подрыву, через год граждане будут готовы выбрать того президента, который будет больше всех кричать о правах человека, безопасности, ну и тому подобное.
Ну, неизвестно, кто организатор, во-первых, и пока еще не ясно. И, ну, в принципе, конечно, хулиганские мотивы вряд ли здесь возможны, хотя и такое бывает. Если это террористический акт, то цель любого акта террористического – это запугать, создать панику. Надо знать организаторов. У каждого организатора своя цель – показать бездействие власти и найти наиболее незащищенные зоны жизнедеятельности людей, показать, как государство не может обеспечить безопасность граждан своих, то есть внести панику.
То, скорее всего, ну, запугать, потому что трасса, вот это вот, это же скоростной экспресс был. А Москва-Санкт-Петербург, самая оживленная магистраль. Да, запугать, что мы можем все. Мы можем не только в каком-нибудь Урюпинске взорвать поезд, но и на самой федеральной трассе ничто нас не остановит. Понятно, что кто бы ни были те люди, которые взорвали поезд, конечно, одной из их целей будет посеять панику. Особенно это эффективно накануне выборов и президента, и Государственную Думу, которая пройдет у нас в декабре. Я думаю, что они это добились. Тем более август, тем более все ожидают того, что что-то будет. Потому что август уже в течение многих лет для нашей страны непростой месяц. Ничего не меняется, по большому счету. В очередной раз показать это, да, они это добились.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, какую цель, по вашему мнению, преследовали организаторы взрыва поезда «Москва-Санкт-Петербург». Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
8:38 в Москве и продолжит утреннюю программу «Панорама культурных событий».
Шестнадцатилетний француз из города Экс-Ан-Прованс, который был арестован за перевод и публикацию в интернете без договоренности с британским издателем последнего романа о Гарри Поттере, не предстанет перед судом. Это решение было принято с согласия автора романа Джоан Роулинг. Следователи дали высокую оценку качеству пиратского перевода, сделанного в рекордно короткие сроки, а прокурор заявил, что юноша не преследовал коммерческих целей. Имя самозваного переводчика не оглашается из-за его юного возраста. Официальный перевод романа на французский выйдет лишь 26 октября. Последний, 7-й роман о Гарри Поттере стал самой раскупаемой книгой в истории книготорговли. За первые сутки книгу купили 11 миллионов англоязычных читателей. По данным британской индустрии грамзаписи, британские поп-звезды доминируют на музыкальных рынках Франции и Германии, которые являются, соответственно, 4-м и 5-м по масштабам в мире. В 2006 году альбом певицы Кати Мелуа «Piece by Piece» стал бестселлером номер 2. Из 100 самых успешных в Германии альбомов 23 записаны британскими музыкантами. Кати Мелуа родилась в Советской Грузии и 8 лет с родителями эмигрировала в Великобританию. 5 лет семья жила в Белфасте, после переехала в графство Суррей. В 2007 году Кати Мелуа стала подданной Соединенного Королевства. Певица часто бывает в Грузии. 18 августа исполняется 70 лет американскому актеру, режиссеру и продюсеру Роберту Редфорду. Он родился в Калифорнии в семье бухгалтера, учился живописи в Институте искусств в Париже и актерскому мастерству в Американской академии драматических искусств в Нью-Йорке. Известность принесла Редфорду роль в культовом вестерне «Буч Кэссиди» и «Санданс Кид», где его партнером был Пол Ньюман. Он также снялся в таких лентах, как «Погоня», «Кандидат», «Афера», «Великий Гэтсби», «Три дня Кондора», «Из Африки» и других. Его первой режиссерской работой стала картина «Обыкновенные люди», получившая «Оскар» за лучшую картину 80-го года и лучшую режиссуру. В 81-м году Роберт Редфорд основал фестиваль «Санденс», ставший с тех пор крупнейшим смотром независимого кино в Америке. В нынешнем году 70-летний Роберт Редфорд был признан самым сексуальным актером мира в категории старше 50 лет, наряду с Шоном Коннери. Международная организация по защите прав животных объявила список 10 лучших вегетарианских ресторанов Азии. В их число вошли 2 ресторана в Бангкоке и по одному в Южной Корее, в Израиле, в Японии, на Филиппинах, в Гонконге, в Сингапуре, в Китае и в Индии. Члены Международной организации прав животных скандально знамениты в Азии благодаря акциям, в которых участвуют почти обнаженные женщины.
Панораму культурных событий подготовил и представил мой коллега Игорь Померанцев. И, продолжая культурную тематику, в историческом музее открылась нетипичная для этого учреждения культуры выставка авангардного искусства советского и новейшего времени. В экспозиции под названием «Нонконформиста на Красной площади» представлены работы 21 художника. Прежние возмутители спокойствия уже давно признаны классиками. Их произведения находятся в коллекциях крупнейших музеев мира. На выставке побывала моя коллега Лиля Пальвелева.
Никогда прежде искусство нонконформистов не показывалось в академическом по складу историческом музее. В здании, осененном сначала двуглавыми орлами, затем рубиновыми звездами, а теперь вновь орлами, посетителям привычнее видеть русскую старину, чем картины бунтарей 60-х-70-х годов прошлого века. Это их бронил раздраженный Хрущев. Это они организовывали бульдозерную выставку, а потом при Брежневе нищенствовали и показывали свои работы не в выставочных залах, а на квартирах. Но время прошло, и теперь в музее задумываются о том, какой будет экспозиция уже ушедшего в историю 20-го столетия. Слово куратору выставки «Нонконформисты на Красной площади» Наталье Перевезенцевой.
В этом названии была доля провокации. Мы действительно сделали это название для всех колким и неудобным. Те, кто считают, что нонконформизм – это явление конкретно историческое, те не могут смириться с тем, что эти художники могли оказаться на Красной площади. Но на самом деле это перемена времени и перемена места. То, что раньше было на границах культуры, и то, что было непризнано и гонимо, стало приветствоваться. И это произошло только потому, что несомненные художественные достоинства и тот темперамент гражданский и социальный, который это искусство тем не менее несло, делает его классикой.
Все работы выставки из частных коллекций. Однако, говорит Наталья Перевезенцева, в историческом музее мечтают о собственном собрании нонконформистов.
Долгие годы мы, наверное, хотели этого, но не предпринимали конкретных усилий. Хотя связь с этими художниками, иногда какие-то приятельские отношения, иногда родственные отношения сотрудников нашего музея. Да, даже так. У нас работает Владимир Эрикович Булатов. Итак, этот круг артистических личностей, который нам был хорошо, конечно, знаком как современникам, долгое время находился вне нашего музея. Здесь всего 84 произведения живописи и графики. Мы встречаемся здесь с именами крупнейших мастеров, но есть и художники, которых монографически собирают галеристы, испытывая к ним особый интерес, приязнь, из категории тех, которые менее известны. Есть те, которые ушли от нас. В этом году не стало Николая Евгеньевича Томова, одного из зачинателей Леонозовской группы. На выставке экспонируются две его превосходные, ни с чем не сравнимые работы. Это его особый мир, им созданный и с ним ушедший. Прекрасные произведения графики Немухина, работы Плавинского, один графический лист Энста Неизвестного, работы Краснопевцева. И здесь же мало кому известны, как это бывает, но в Москве мы не знаем ленинградцев. Питерский художник Чернобай. Его композиции, сделанные в духе претворения традиций искусства древнего, поскольку он опирается на археологические какие-то артефакты, и одна из стен нашей выставки отдана работам Чернобая.
Выставка «Нонконформисты на Красной площади» продлится до 30 сентября. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Без четверти 9 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
В петербургской больнице остаются 19 пострадавших при крушении поезда «Москва-Петербург» в Новгородской области. Состояние солдата Романа Рудакова, пострадавшего от дедовщины в армии, резко ухудшилось. Афганские талибы и делегации Южной Кореи продолжают вести диалог о судьбе оставшихся 19 южнокорейских заложников. Суд обязал Центризбирком Украины вновь рассмотреть вопрос о регистрации блока Юлии Тимошенко. В секторе Газа 6 палестинцев были убиты, 16 получили ранения во вторник в столкновениях с израильскими войсками. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас утреннюю программу продолжит обзор российской прессы, но на этот раз региональный. С наиболее интересными темами газет Пятигорска нас познакомит корреспондент радио «Свобода» Лада Леденева.
ЦИК ждать не стал и назначил новый состав избирательной комиссии Ставрополья, пишет «Ставропольская правда», печатный орган Госдумы и правительства края. Речь идет об ожидании судебного решения об отмене назначения половины избиркома по так называемой думской квоте, которая была отложена из-за болезни заявителя. На этот раз до конца месяца. В связи с истечением всех сроков, а точнее сроков полномочий края избиркома, формирования и начала деятельности комиссии нового состава, ЦИК принял свое решение по обеим квотам, как губернаторской, так и думской. А в качестве кандидатуры на должность председателя краевой комиссии ЦИК предложил адвоката единоросса Бориса Дьяконова. Два избиркома, образованные в крае 3 августа и просуществовавшие, как видим, недолго, канут в лету, пишет газета, потому что постановление Центра избиркома по закону можно оспорить только в Верховном суде. В обнародованном ЦИКом списке нет фамилии руководителя избиркома, который официально публиковал свои решения неделю назад. Имеется в виду назначенная Думой часть избиркома, заседавшая 3 августа и избравшая своего председателя. Но 4 думца в этом составе есть, продолжает автор статьи. Судя по всему, печать избиркома переходит в другие руки, пишет газета. В назначенном ЦИК краизбиркоме уверены, что это решение никто не оспорит. Вошел в комиссию и герой пока не завершившегося судебного процесса, Степан Липеров. Ожидается, что в этом деле скоро будет поставлена точка, если только решение ЦИК не будет опротестовано в Верховном суде. В ставропольских новостройках опасно жить, пишет «Комсомольская правда», Северный Кавказ. Речь идет о жилых домах, построенных и сданных в эксплуатацию без учета мнения пожарных. С нового года в Градостроительный кодекс России внесены изменения, и теперь государственный пожарный надзор не участвует в комиссии, которая принимает новые дома, цитирует газета Максима Игнатовича, старшего инспектора управления государственного пожарного надзора по Ставрополю. Инспекторы тут же берут новостройку на карандаш и выдают предписания, продолжает издание. Одни недочеты уже невозможно исправить, для устранения других требуются большие деньги. В качестве примера газета приводит несколько многоэтажных новостроек, сданных без соблюдения норм противопожарной безопасности. Сейчас особое внимание пожарные уделяют домам повышенной этажности. Таких домов только в Ставрополе более 40, и 80% из них находятся в неудовлетворительном противопожарном состоянии, резюмирует «Комсомольская правда». Ставропольские школы попали в черный список, продолжая тему «Комсомольская правда». Инспекторы государственного пожарного надзора провели проверку и составили список из 58 учебных заведений края, не готовых к 1 сентября, пишет газета. На этот раз в черном списке оказались не только школы, но и детские сады, общежития, колледжи и институты, и даже интернат для глухих детей. Руководители учебных заведений в один голос говорят: «Нет денег, поэтому и не можем привести все в порядок». Но ведь пожар в школе – это реальность, а не выдумка пожарных. И возникает он в большинстве случаев из-за детской шалости, курения, неосторожного обращения с огнем, пишет издание. Перед началом учебного года инспекторы вновь проверят все объекты, внесенные в черный список. Если нарушения не устранят или устранят не полностью, 1 сентября органы пожарного надзора не примут здание. Школу, конечно, закрывать не станут. Но если что, вся ответственность на директоре, заключает «Комсомольская правда», Северный Кавказ.
Лада Леденева познакомила нас с наиболее интересными публикациями газет Пятигорска. Снова возвращаемся к главной теме нашего утреннего эфира и теме для обсуждения с нашими слушателями. Еще раз напомню последние новости. В петербургской больнице остаются 19 человек, пострадавших в понедельник при крушении поезда в Новгородской области. Информационное агентство «Интерфакс» сообщает, что 2 человека находятся в тяжелом состоянии. Всего в результате аварии были ранены около 60 человек. В понедельник вечером поезд «Москва-Петербург» сошел с рельсов из-за взрыва на железнодорожных путях. возбуждено дело по статье «Терроризм». Какую цель, по вашему мнению, преследовали организаторы взрыва поезда «Москва-Петербург»? Так вопрос предлагали нашим слушателям. Вот пишет Тамара Владимировна. Вчера мне не дали договорить по поводу взрыва, видимо, в прямом эфире по телефону. Меня же больше всего интересует, что это за люди, антилюди, готовые и с удовольствием делающие подлые дела, кто их воспитал, какой статус у родителей. Наш слушатель, который подписался как слушатель, пишет: «Я могу только догадываться, какую цель преследовали террористы. Может быть, они хотели, чтобы мы задумались, что мы как-то не так живем, что в нашем обществе мало справедливости. А вот лучше спросить отцов телевидения, разве на другую реакцию рассчитывали они, создавая некоторые телевизионные программы?» Вот таковы мнения наших слушателей. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам, отвечал на этот вопрос. Обязательно предложим вам новый вопрос завтра, ну а сейчас утреннюю программу продолжит наша традиционная рубрика «Коллег из Нью-Йорка и Вашингтона в Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, зачем отправляется к Северному полюсу американский корабль береговой охраны. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Девятый день продолжаются поиски шестерых шахтеров, погребенных в результате обвала шахты в Юте. Глава угольной компании настаивает на том, что шахтеры живы. Единственное свидетельство того, что люди были живы сразу после катастрофы, было получено благодаря миниатюрным видеокамерам. Они были опущены в две специально пробитые штольни на глубину 600 метров. Спасатели увидели инструменты, оставленные шахтерами там, где их застало сотрясение земли. Своды шахты не обрушились, но содержание кислорода в воздухе было недостаточно для поддержания жизни. Руководители работ говорят, что шахтеры могли уйти в дальний тоннель шахты, где мог сохраниться запас кислорода. Именно туда спасатели пытаются сейчас пробить еще одну штольню. Стоит ли произвести беспрецедентный ремонт оболочки космического челнока на орбите? Ответить на этот вопрос экстренно пытаются специалисты Центра управления полетами, ибо от их решения зависит возвращение шаттла на Землю. Во время инспекции корабля в космосе была обнаружена небольшая, но глубокая трещина, проходящая через две плитки его термозащитной оболочки. Компьютерное моделирование и лабораторные тесты должны показать, насколько опасно это повреждение, требуется ли латание трещины в космосе. Эти плитки защищают челнок от сверхвысоких температур при входе в земную атмосферу. По словам командира шаттла, это повреждение не вызывает у экипажа тревоги, и астронавты готовы к спуску на Землю. 9 миллионов игрушек, изготовленных в Китае, могут быть опасны для здоровья американских детей. Во вторник крупнейший американский производитель игрушек, корпорация Mattel, объявила о том, что в миллионах кукол Барби и персонажей мультфильма «Автомобили» использованы красители с неприемлемо высоким содержанием свинца, а в игре «Polly Pocket» использованы опасные магниты. Mattel призывает покупателей вернуть игрушки и отзывает их с прилавков магазинов. Второй раз за последние недели Mattel поднимает тревогу относительно опасного экспорта из Китая, что дает повод американским законодателям все громче призвать к необходимости более жесткого контроля китайского экспорта. По сообщениям из Китая, совладелец фабрики, производившей опасные игрушки, покончил жизнь самоубийством. Соединенные Штаты, судя по всему, готовы присоединиться к гонке к Северному полюсу, начатой Россией. В пятницу уходит в экспедицию в Северный Ледовитый океан ледокол береговой охраны, экипаж которого должен нанести на карту потенциальные подводные владения США. Слово Алану Давыдову.
Ледокол береговой охраны США «Хили» в пятницу отправляется в полуторамесячное плавание. Цель – составить карту морского дна в 800-километровой зоне к северу от берегов Аляски. Судно оборудовано современной топогеодезической и сонарной аппаратурой. Несколько десятков ученых на его борту исследуют морфологию и намерены дать ответ на вопрос, является ли подводное плато частью континентального шельфа Аляски, то есть входит ли это пространство в зону экономических интересов США, что соответствует Конвенции ООН по морскому праву. Экспедиция преследует сугубо научные цели. Тем не менее, наблюдатели отмечают совпадение сроков экспедиции с активизацией деятельности Российской Федерации в Арктике. Только ли научными интересами продиктована отправка тяжелого ледокола США в северное плавание? Об этом я спросил известного специалиста в области международного морского права профессора Чикагского университета Эрика Познера.
Да, в определенной мере это научная экспедиция, но любая экспедиция, финансируемая американским правительством,
имеет политическую цель. В данном случае, а это уже третье подобное плавание за последние 4 года, цель состоит в том, чтобы обосновать потенциальные претензии Соединенных Штатов на подводные ресурсы. Правда, эти ресурсы пока нельзя разрабатывать. Это можно сделать, только имея представление о рельефе дна. Если к северу от Аляски будут найдены признаки залежи нефти и газа, теоретически соответствующие компании могут получить от американского правительства лицензии на их разработку. Но прежде Соединенным Штатам придется присоединиться к Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, после чего другие страны, скорее всего, не будут претендовать на этот район. Соединенные Штаты и Россия не единственные игроки на арктическом поле. Сегодня в спор о праве разрабатывать эти территории включились Канада, Дания и Норвегия. Зреют предпосылки для крупного конфликта. Какой характер он может носить? Я не считаю, что возможен военный конфликт, но я все же думаю, что весьма вероятен конфликт политический. По мере таяния льда и продолжения роста цен на энергоносители, различные страны, имеющие выход к Арктике, будут все активнее отстаивать право на исследование и эксплуатацию природных ресурсов региона. В прошлом, когда добычу полезных ископаемых в этом регионе никто не вел, несогласованность претензий не имела значения. Но по мере роста благоприятных условий для разработки ресурсов, вероятность конфликта также будет расти. Тем не менее, я считаю это делом весьма отдаленного будущего. Эрик Познер не исключает, что при решении споров о праве на разработку полезных ископаемых в Арктике противоборствующие страны могут создавать союзнические группы по контролю над спорными территориями. В качестве одного из наиболее вероятных вариантов ученые рассматривают союз Соединенных Штатов и Канады.
О целях американской экспедиции в Ледовитом океане рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Кто-то ищет на Северном полюсе нефть, а кто-то, например, группа МАВС, утверждает, что именно там стоит искать Элвиса Пресли.
Saint Nick, he's changing his tune and learning his licks. All the other elves stopping by to jam. They ask him, "Hey Elvis, can we join your band?" He says, "Why, sure, we're off the clock. Let's play some music, everybody. Let's rock. Get the reindeer rocking on a silent night. Snowmen singing by the northern lights. Be-buck-a-loo-buck, rock my soul. Elvis had resided at the North Pole."
Передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работали продюсеры Екатерина Высоцкая и ведущий Никита Татарский. Эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9» с ведущим Арсланом Саидовым. Обязательно оставайтесь на волнах «Радио Свобода» и в следующем часе. Ну а мы с вами прощаемся. Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11 815 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».